добрый день. Я Любовь Акелина. Рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит в эту минуту, в этот час программу «Таинство Церкви». Нашу сегодняшнюю передачу я хотела бы начать со следующих слов. Мы так часто живем для себя, что делаемся близорукими и проходим со своими скорбями мимо чужих скорбей, не понимая, что делить свое горе – это его уменьшить, а делить свою радость – это ее увеличить. Откроем наши души, чтобы божественное солнце милосердия их согрело. Преподобная мученица Елизавета Федоровна. О милосердии врачей мы поговорим сегодня с вами и с протоиереем Алексеем Ладыгиным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, и с Ольгой Викторовной Шараповой. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Здравствуйте.
Главным врачом городской клинической больницы номер 64 города Москвы, депутатом Московской городской думы и православным человеком. Рада вас видеть в нашей программе.
Спасибо.
Спасибо, что вы пришли. Отец Алексей, ну, Ольга Викторовна не случайно же в нашей программе, которая называется «Таинство Церкви», а обычно мы говорим о литургии, мы разбираем с вами псалтирь, мы говорим о каком-то духовном состоянии человека, а сегодня мы говорим о милосердии, милосердии врачей. Вообще, это можно, это понятие милосердия, тоже где-то возвести, ну, в степень таинства.
Это действительно таинство, потому что милосердие является той добродетелью, которая открывает двери в Царствие Небесное. И милость Господь явит только тем, кто в своей жизни творил милостыню. Если кто не творил милостыню, если не был добрым и щедрым человеком, если не мог поделиться с теми, кто нуждается, то тогда к такому человеку Господь не явит милость. Но милосердие, оно полезно как человеку, живущему на земле, потому что устрояет, как говорит псалмопевец Давид, его жизнь на земле, более того, избавляет его от болезней, сохраняет от врагов и делает жизнь мирной и безмятежной. В то же время без милостыни невозможно открыть человеку двери в Царствие Небесное. День лютый будет помилован человек, день страшного суда человек будет помилован, если он творил дела милосердия. Но и мы знаем, что когда человек уходит без покаяния в мир иной, то лучше, чем молитва и дела милосердия, ничто ему не помогает. Поэтому действительно это великое таинство, это тайна божественного промысла. И Господь дает нам такие подсказки, чем мы можем спастись. Если где-то мы в своей духовной жизни и в жизни нравственной не дотягиваем, значит, мы должны спасаться теми добрыми делами, которые окажут нам непревзойденную услугу в Царстве Божьем. Но какие дела милосердия? Мы сказали о милостыне, но наши предки так говорили: нет больше доброго дела, как храм Божий построить, да чужого ребенка воспитать. Поэтому делами милосердия является еще храмоздание, строительство храмов. А почему это является делом милосердия? Потому что через храм Божий многие в первый раз знакомятся с Господом, и это знакомство перерастает через церковную жизнь в дружбу с Богом. И тогда только по-настоящему человек начинает чувствовать себя сыном Божиим или дочерью Отца нашего Небесного. Через храм Божий человек преображается, изменяется и также приобщается к тем добрым делам, которые он и должен творить. Ради этого Господь и сотворил человека. И это основная цель жизни не только христианина, но и всякого человека, живущего на земле.
Спасибо большое. Ольга Викторовна, ну, вы радуете москвичей тем, что в вашей больнице, во-первых, она действительно великолепная. Я знаю отзывы людей, которые в этой больнице лечились и говорили, что не чувствуешь себя в больнице, вот запаха больничного нет. Ну, нету. Да, обычно, батюшка, мы приходим в больницу и ощущаем больничный запах, а тут его нет, и ощущение, наоборот, какой-то благодати, ухоженный парк, скамеечки, спокойные врачи. И сейчас, я знаю, вы будете строить храм. Вот то, о чем говорил отец Алексей. Храм в 64-й больнице. До революции это было нормально, этому никто не удивлялся.
Да.
Да, то есть, как само собой вообще, разумеется.
Раньше, когда строили, прежде чем построить больницу, храм здоровья, да, всегда благотворители, меценаты строили сначала храм, согласовывали это с патриархией, со священнослужителями, а потом уже рядом с этим храмом строили, с Божьим храмом, как я говорю, строили храм здоровья. Храм, где лечили уже людей. Причем вот в Москве очень много лечебных учреждений, где на территории существуют храмы. По сути дела, все старые лечебные учреждения, которые строились, это и Боткинская больница, и Первая Градская, Четвертая Градская. Во многих лечебных учреждениях, крупных, больших, многопрофильных, есть храмы. И это очень хорошо. Федеральное учреждение то же самое. На те больницы в Москве, которые были построены уже после революции, конечно, они исключали строительство храмов, и это не есть хорошо. Вот вы знаете, я как-то всегда привожу в пример и вижу те лечебные учреждения, которые, на территории которых есть храм, они совершенно по-другому работают, совершенно другой коллектив. Они там и смертность ниже. Наверное, да, это да, да, если вы возьмете показатель, вы реально увидите, что качество лечения, а следовательно, и основные показатели, а основной показатель это как человек выписался домой или он ушел в патоанатомический корпус. Вот, поэтому здесь на территории нашей больницы 55 лет, и, к великому сожалению, она была построена в послереволюционное время, ни молельной комнаты, ни, тем более ни храма, этого храма, ничего да. не было. Угу. Я обратилась к отцу Алексею и попросила его, чтобы он осветил нашу больницу.
Вы
знаете, это очень важно, чтобы... Мы 2 года тому назад осветили только наши корпуса. У нас на территории нашей больницы 3 стационарных корпуса, где находятся пациенты круглосуточно. И есть 3 корпуса, где пациенты находятся только в дневном пребывании. Поэтому вот отец Алексей вместе с братьями осветили наши все корпуса, нашу больницу. Вы знаете, вот о чем вы говорите сейчас, какая-то Божья благодать появилась в наших корпусах. И люди пришли, стали приходить, когда пациенты стали приходить к нам в отделение, они стали замечать, что действительно больница как-то по-другому
дышится, да, состояние другое.
И душевное состояние наших пациентов, а у нас в основном это православные, это жители наших районов, города Москвы, в основном это юго-запад. А потом я обратилась опять к нашему отцу Алексею, попросила, а что, если мы откроем молельную комнату? Ведь очень много и приказов Минздрава, приказы Департамента здравоохранения существуют в части, касающейся открытия молельных комнат. У нас даже этого не было. Вот мы открыли, опять-таки, 1,5 года там назад уже молельные комнаты, в одном из наших корпусов пришли люди, и я стала видеть, что, знаете, стали приходить очень пожилые люди, которым там за 70 лет, которые впервые приняли обряд крещения. Это тоже очень важно для наших пациентов, потому что появилась в их душах и сердце вера. Появилась любовь, люди жили столько прожили лет, и они ну, по сути дела, не были приобщены к духовной жизни.
А тут и рядом молельная комната, да?
Болезнь их привела вроде в нашу больницу, да, и они посчитали нужным и важным не только пройти лечение, но еще оздоровить свою душу, приобщиться к Господу Богу, открыть врата любви своего сердца к Господу Богу. Знаете, это и мы увидели, что больница совсем уже стала другой. Очень много наших пациентов, которые нуждаются в исповеди, нуждаются в причащении, особенно во время своей болезни, находясь в стенах нашей больницы. И это дает тоже, в общем-то, определенная душевная сила. А раз у человека появляется душевная сила, значит, появляется и вера в выздоровление. Ведь очень много, даже за этот период времени, знаете, могу сейчас уже не воспроизвести фамилии пациентов, которые чудесным образом были вылечены. Представляете, когда пациента поступает молодой парень, которому 27 лет, у которого он поступил с алкогольным психозом, в состояние комы, сахарный диабет, и пациент, по сути дела, погибал. Наш священнослужитель, отец Владимир, который служит в нашей больнице, он...
Ваш батюшка, да?
Да, это батюшка. Угу. Он пришел к этому молодому человеку, он его, значит, с ним определенный период времени разговаривал, и его убедил таким образом, что он принял православие.
То есть он не был крещен даже?
Вообще, он покрестился. Угу. Плюс к тому, он понял, что он вообще вот на обходе, он мне даже такую вещь сказал, когда я у него спросила, что вот после того, как вы совершили обряд крещения, что вы приобрели? Вот какое состояние души ваше? Он говорит, я вам передать этого не могу, своими слов не хватает, одни чувства. Но могу сказать, что вот я понял, что я неправильно жил.
Смысл жизни у него появился, да. Даже, да?
Он приходил ко мне через полгода. Это было буквально вот зимой. Мне сказал, что он не пьет. Что он сейчас встречается, хочет создать семью,
ух ты.
Что он получил хорошую работу, потому что у него было хорошее образование, высшее образование. Он закончил
вот это, да.
дипломатическую академию, и он получил хорошую сейчас должность. То есть молодой человек встал на ноги, можно сказать.
Удивительно, да, вот, да, отец Алексей?
И он сказал, боже мой, как, насколько я прожил свою вот там 28 лет, ну, своих вот юношеских, начиная с юношеского периода времени, я жил неправильно. Вот жил неправильно. Вы знаете, вот мы спасаем физическое тело, но без души, без спасения, знаете, души невозможно делать чудеса. Вот этот пример, он говорит о том, что наши врачи вместе с отцом Владимиром совершили
чудо. Это чудо, да.
И вот таких чудес ведь действительно очень много происходит в стенах нашей больницы, причем ежедневно, ежечасно. И я даже сейчас не представляю, что если бы у нас не было отца Владимира. Вот, а не было бы отца Алексея, который тоже к нам приходит довольно-таки часто в нашу больницу, и исповедуют, соборуют. И, в общем-то, люди получают другую жизнь, другой этап жизни даже. А все началось с малого, как мы говорим, что когда я пришла в эту больницу, я поняла, что ну вот что-то не то. Больница такая печальная, такая темная, такая какая-то вся, знаете, медицинский персонал какой-то вот очень замкнутый, неоткрытый, да? Угрюмый, угу. Да. А вот для того, чтобы разговорить, открыть душу и сердце, не очень много времени понадобилось, но понадобилось. И больница стала другой. При помощи молитв, которые сегодня происходят в стенах наших учреждений, наши врачи творят чудеса.
Я бы хотел тоже подтвердить эти слова, они замечательные. 64-я больница на юго-западе столицы, хотя это единственная городская больница, всегда имела не очень хорошую славу. Угу. И когда приезжала скорая помощь, все просили, говорят, хоть куда, только не в 64-ю больницу. Почему? А действительно, у больницы не было души. И мы можем это сегодня подтвердить, потому что предшественники Ольги Викторовны отказывались встречаться со священнослужителями. Более того, да? Отказывались подписывать договора о сотрудничестве, невзирая на то, что уже было указание Министерства здравоохранения, что для реабилитации, для вот таких случаев, о которых только что сказала Ольга Викторовна, и нужен священнослужитель. Может быть, не для всех, а для вот спасения этого молодого человека, который, ведь он не только получил физическое выздоровление, но он обрел свою душу. И вот действительно, больница не имела души. Ее обходили все. И когда пришла Ольга Викторовна, сейчас произошло такое изменение. Очень сильное, не только в материально-техническом состоянии больницы. Конечно, сейчас пришли новые доктора, пришли известные профессора, пришли специалисты из других больниц, уже перешли сюда, уже стремятся попасть в эту больницу, то есть уже есть живая очередь. Но больница еще обрела и душу. Она изменилась, и сейчас другая картина. Сегодня уже скорую нужно упросить, чтобы попасть в 64-ю больницу. На сегодняшний день не всегда есть места. И я с этим столкнулся неоднократно. И столько усилий нужно было приложить, чтобы тебя отвезли в твою же городскую больницу, которая находится на территории твоего округа. Она занята, постоянно нет мест. И наших уже жителей начинают развозить по больницам других округов. Угу. То есть то, что сейчас происходит, я это говорю не для того, потому что Ольгу Викторовну знает, конечно, не только в столице, ее знают по всей России, как специалиста, как замечательного администратора, который имеет уровень не просто там городской, столичный, а федеральный. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть чутье очень такое сильное руководителя, что необходимо сделать для того, чтобы каждый, находящийся в этой больнице, чувствовал для себя здесь какой-то определенный уют. И та обстановка, которая создана в этой больнице, помогала ему и настраивала его внутренне на выздоровление. Если человек заунывает, если ему действительно не будет светить никакая надежда, то ему не помогут даже...
Солнце милосердия, как Елизавета Федоровна говорила.
То ему не поможет никакие дорогостоящие препараты и дорогостоящее оборудование. Оно только будет констатировать факт либо прогресса, либо какой-то действительно вот какого-то потухания человека, и никакой воли и даже к борьбе у него не будет обнаружено. А когда человек видит храм, вот я вспомню сегодня закладку храма, мы установили крест, буквально это было событие.
Телеканал показывал наш телеканал, был сюжет.
Это событие было недавнее, но удивительное событие. Конечно, объявили, конечно, сказали, но никого же не подгоняли, никого насильно не звали. Пришло 200 человек, пациентов и сотрудников.
Да что вы, да?
Представьте, это в закрытой территории городской больницы. 200 человек. А что происходит сейчас? Вот Ольга Викторовна рассказывала с теми пациентами, с которыми мы общаемся, говорит, происходит нечто невероятное. Люди не проходят радушно мимо креста, но каждый останавливается и крестится. И в этом видит надежду на выздоровление, а тот, кто трудится на успешное осуществление своих трудов по лечению тех пациентов, которые приходят и с надеждой смотрят. Мы сегодня буквально накануне 9-го дня у Ольги Викторовны умерла мама, и мы просим всех, дорогие наши телезрители, нашего православного канала «Союз», помолиться о новопредставленной рабе Божией Нине. Вот. Но виновницей строительства храма и такого отношения Ольги Викторовны к святому православию, конечно, явилась ее мама. Сугубо православный человек, и которая сама, как все говорят ее родственники, неподдельно и без всякого лицемерия любила Бога и святое православие, которое пребывало в молитве и которое веру дала своим детям. Вот. И как-то Ольга Викторовна рассказывала, еще не будучи главным врачом 64-й больницы, говорит: «Мама, давайте мы вас положим в 64-ю больницу на лечение». «Дочка, я туда не хочу. Я там один раз лежала, больше туда не хочу». «Почему, мам?» «Ну, я там все договорюсь, все будет хорошо». «Да нет», говорит, «там храма нет, там даже помолиться негде».
Вот так.
«Ты мне, говорит, лучше отвези вот в Академию наук больницы, там хоть храм есть. Вот, и там я и помолиться смогу, и мне полегче будет». И после этого Ольга Викторовна задумалась, действительно, вот, что мама сказала очень какие-то ключевые слова. Для человека, который лежит в больнице, для него очень важно еще обратиться к Богу. Для него очень важно, чтобы к нему пришел священнослужитель.
И верующий врач, наверное, да? И... все же важно это, батюшка?
Важно.
Да?
Важно. Конечно,
очень важно.
Вот. И когда они вместе с доктором будут молиться на одном приходе, то и вот это вот, наверное, недоверие, которое у нас сейчас рождается к медицине, к докторам, и какое-то средостение, которое появляется, оно будет исчезать.
Конечно.
И
конечно.
Тогда намного легче будет, конечно, открытость, не будет недоверия, будет понимание. И тогда вот эта вот обстановка какой-то нервозности, которая летает в народе, между медицинскими учреждениями и народом Божьим, оно будет исчезать. Тогда проще будет трудиться и докторам, и тем, кто занимает административные должности в этой сфере, скажем, ведь это обслуживание сферы больше всего, и от уровня администрации больницы до уровня министерства и министра здравоохранения, и, конечно же, и правительству будет легче. Поэтому это правильный путь, путь исторический, путь, который прошло наше Отечество, и на этом пути выработались традиции. Эти традиции только нужно реабилитировать, вернуть в нашу жизнь, и тогда тишь да гладь, как говорится, и Божья благодать будет.
Ольга Викторовна, я хотела бы, знаете, о чем вас спросить? Ну, наверняка, знаете, у каждого православного человека есть любимый святой. Ну, мы всех любим, да? Но все же есть особо любимые, с ними связано, ну, или именин, или святой, в честь которого ты назван, или какие-то события происходили. Хотела бы полюбопытствовать, ну, не праздное любопытство, конечно, у вас есть любимый святой?
Конечно.
Кто, если не секрет?
Святитель Лука. Это врач, который жил в дореволюционное и в революционное время, в военное время. Прошел очень тяжелая жизненная ситуация была. Вот. И он прошел через все эти невзгоды. Это человек, который творил действительно настоящие чудеса. Врач, хирург, причем оперировал, делал уникальные операции. Когда он ходил на операцию, он молился. Его молитва сегодня, мы тоже ходим, когда на операции, тоже с его молитвой. И мы видим, что какие чудеса творятся сейчас и в нашей больнице, в честь касающейся вот именно этих операций уникальных, которые проводил святитель Лука. Те операции, которые он делал, сегодня их мы не можем произвести. Вы представляете? С учетом робототехники, у нас столько оборудования.
Все развитие медицины.
И тем не,
да,
менее, сами? Мы не можем... такие показатели, у нас нет таких показателей, которые были прописаны святителем Лукой. А почему? А потому что это святой человек, ему, и только ему, его рукам, его вот, возможности было присуще, присуще вот это... оздоровление людей. Только ему. Конечно, мы многое можем сейчас говорить об этом человеке. Это человек, который жил, вот, представляете, казалось бы, недавно. Да. Но он столько сделал для российской, ну и советского, уже советской системы здравоохранения. Его книги, которые он написал, его монографии, они являются настольной книгой до сегодняшнего дня.
Неужели до сегодняшнего дня? До сегодняшнего дня. Вы мне вот рассказывали, что вы книга по хирургии гнойной
хирургия является настольной книгой наших врачей по гнойной хирургии.
Это просто поразительно.
Лучше, чем он. Абсолютно никто не может произвести и сделать такое, написать монографию.
Ну, надо же. Удивительно, да,
Татьяна? Это вот факт, о котором мы должны говорить всем.
А в 1915 году, по-моему, написал, да?
Написал в 1913, а издали в 1915. И эта его монография, она сегодня безгранична. Ее постоянно переиздают, совершенствуют. Но лучше, чем он, не написал никто больше такой книги по гнойной хирургии. Причем делал уникальную операцию на сердце при бактериальном эндокардите. Это в тот период времени, когда не было того оборудования, того потенциала, что имеют наши доктора сегодня. Понимаете? И делал не только хирургические чудеса, но и лечил терапевтических пациентов, сложных пациентов, которые с заболеванием сердечно-сосудистой системы, с заболеванием легких. Причем у него в кабинете была икона Николая Угодника. И когда пришла комиссия, санитарные врачи пришли, говорят: вы из операционной, уберите эту икону. Вот не положено по санитарным нормам иметь икону в операционной. И вы знаете, что он сделал? Когда икону убрали, и он сказал: я не буду оперировать. Он ушел из этой больницы, это был в Санкт-Петербурге, он ушел, а потом привезли дочь какого-то крупного чиновника, тогда город Ленинград. Да. И его пригласили на операцию, потому что оперировать больше ту операцию, которую нужно было этой девочке сделать, не мог никто, кроме него. И его опять пригласили и разрешили повесить икону. Ну вот, к великому сожалению, видите, а какие он чудеса творил. Он же был, это один из немногих людей, который был у Сталина.
Да, он же лауреат Сталинской премии,
да,
если я не ошибаюсь.
Который был на приеме у Сталина и пришел от Сталина. Все думали, что его не будет, и что его посадят, что его вот как бы... Уже попрощались даже очень многие врачи с ним, которые работали. А нет, он пришел и сказал, что, вы знаете, мы будем дальше работать с вами. Был очень хорошим таким оптимистом, таким, знаете, вот врачом. Наверное, таких врачей уже вряд ли. Вряд ли такие врачи рождаются сегодня.
Мы будем уповать на то, что у нас все-таки такие врачи есть, и вы, не буду сравнивать, естественно, но... Вы пример того, каким должен быть врач, и мы вам благодарны сердечно. Знаете, наша программа сегодня пролетела так быстро, я, батюшка, даже, знаете, удивлена, когда мне операторы показали, что нам пора заканчивать. Такое ощущение, что просто святой с нами здесь Лука, наверное, был и присутствовал, и время просто так сжалось. Ольга Викторовна, я очень благодарна вам, что вы сегодня с нами. Я думаю, что ваше присутствие – это просто утешение нашим телезрителям, потому как справедливо сказал отец Алексей, конечно, у людей существует некое недоверие вообще и к власти, и к медицине, к судебной исполнительной системе, и к образовательной системе, то есть к чему только не существует недоверие, но действительно, когда приходят православные врачи, люди с сердцем, милосердные, как говорила Елизавета Федоровна, я думаю, что будущее страны у нас прекрасное. Спасибо вам.
Спасибо
вам большое, отец Алексей, за то, что вы с этой больницей, за то, что служат там ваши батюшки. Спасибо вам за такое замечательное и доброе служение. Спасибо большое.
Спасибо.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма преподобной Фросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы, и Ольгу Викторовну Шарапову, депутата Московской городской думы, главного врача городской клинической больницы номер 64, за участие в сегодняшней программе. Конечно же, благодарю и всех вас, всех, кто смотрел сегодня нашу передачу. Как всегда, желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Всего доброго вам.